Добрый день, друзья! Лето, что называется, вступило в свою заключительную фазу, а впереди сентябрьские выборы, и времени на распределение сил почти не остается. А потому, видимо, в стране происходит то, что происходит. В конце минувшей недели начались и еще продолжаются практически массовые перестановки в высших эшелонах власти. Итак, по горячим следам. Начну с цитат. Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Такого массового прихода силовиков во власть я не помню уже давно. Вице-адмирал Меняйло – это тот самый, который пытался строить под струнки ученых Херсонеса, сослан в Сибирь, полпредом. Главного таможенника заменил бывший замглавы ФСБ. На место ярославского губернатора – замглавы МВД. На место калининградского – генерал ФСБ. Крымского полпреда – на Северный Кавказ. Северокавказского – в Нацгвардию. Крым слили с Южным федеральным округом, поставив смотреть за всем этим Владимира Устинова. Осталось директора консерватории в Роскосмос, и точно будет хорошо. Если же серьезно, то ФСБ, МВД, Генпрокуратура, для разнообразия вице-адмирал. Еще не Турция, но такая скорострельность. Такие кадры решают все, говорят сами за себя. При этом ничего об административных талантах этих новых людей мы не знаем. Штыки к бою, сплотить ряды. Вот что такое эти назначения. А мы здесь и вовсе не удел. Нами, гражданами страны, никто и не думает интересоваться. Писатель Дмитрий Глуховский тоже считает, что истинного значения простым смертным понять не дано, как не дано понять истинного значения и людям, которых эти перестановки затронули.
Здесь интересно не столько кадровая сама эта чехарда, да, то есть не столько кого куда ставят, кого откуда убирают, сколько вот именно принцип взять и наскоком. Точно так же, как внезапно было в свое время объявлено о формировании Нацгвардии, да, совершенно врасплох заставая и часть силовиков, и либеральную общественность, и вообще народное население Российской Федерации. Точно так же и сейчас совершенно врасплох и без предупреждений было объявлено о таких крупных, сведенных воедино кадровых перестановках. И взяли и перетасовали вот эту губернаторскую колоду, выбросив лишние фигуры и по какому-то одному, значит, этому богу из машины ведомому принципу перетасовав остальными. Владимир Ильич Путин. Он не должен никому ничего объяснять. Это любые попытки что-то объяснить будут звучать как жалкие оправдания. Наоборот, источник власти заключается в их полной непрозрачности, непредсказуемости. Так, это заставляет подчиненных трепетать. Это превращает властителя, правителя в какую-то совершенно небесную, недосягаемую, уже расчеловеченную фигуру, такую обожествленную.
Вопрос, почему происходит столь скоропалительно и с таким профессиональным уклоном перестановка кадров в правящей элите, обсуждается на многочисленных медийных площадках и накал споров и предложений не снижается. Как рассматривает этот вопрос главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов?
Одна из главных проблем путинской элиты заключалась в том, что эта элита старела вместе с президентом. Я просто хочу напомнить, что президент пришел в возрасте 48 лет. Ты привел с собой 45-48-летних, не считая Медведева, который на поколение младше. Эти люди сейчас 62. Они все на своих местах. И подпирающий их второй эшелон не может с этим смириться. И напряжение внутри элиты заключалось в том, что предел роста второго эшелона, а это же военизированная структура при Путине, бюрократия, да, она упиралась вот в этих вот для них стариков, которые уже 15 лет сидят на этом месте, вот никакой перспективы полковнику не стать генералом. И Путин взламывает сейчас эту коросту, понимая это. Я напомню, что первая Горбачевская революция 87 года, это была революция вторых секретарей, так называемых, которые понимали, что им никогда не стать первым. И вот Путин, понимая, на мой взгляд, эту угрозу, он начинает взламывать эту корку, пропуская наверх людей 45-летних.
И все-таки общественность пытается разобраться хотя бы с частью перестановок, которые произошли одномоментно, широкомасштабно и внезапно. И особое место по материалам прессы в этом ряду занимает фигура господина Зурабова, посла в Украине. Любопытно, что и зарубежные источники пишут об этом. Увольнение посла в Киеве рассматривается некоторыми экспертами как намерение изменить политику России в отношении Украины. Для чего Москва и убирает человека, с которым так или иначе связывают уровень российско-украинских связей. Вот что об этом думает журналист-историк Николай Сванидзе.
У меня такое впечатление, что из всех послов на Украине, которых я помню, был один действительно прекрасный человек, Царство Небесное, Виктор Степанович Черномырдин. Вот это был. А все остальные, в общем, это они отдыхают. включая господина Зурабова. Но справедливости ради надо сказать, что мало кто бы в этой ситуации себя мог проявить, включая и покойного Виктора Степановича. А в ситуации, когда стороны находятся, ну, в реальном состоянии войны, позиции посла, конечно, очень сложны. Ему не позавидуешь. И Зурабов, конечно, был не тот человек, который обладал соответствующим дипломатическим потенциалом.
В значительной степени от этих высказываний и мнений отличается взгляд того же Алексея Венедиктова. Позволю себе дать ему слово во второй раз.
В отличие от большинства публичных комментаторов, я полностью разделяю позицию президента Путина на Михаила Зурабова как посла. Это был очень квалифицированный и серьезный посол. И именно поэтому Путин, не потому что не было людей, а именно поэтому Путин держал его все это время после Майдана. История заключается в том, что Зурабов был единственным российским политиком, который в октябре-ноябре 2013 года предупреждал Москву, что, скорее всего, Януковичу осталось несколько месяцев. Ему не верили, над ним хохотали, а ведь все телеграммы сохранились. И когда-нибудь их хакнут. Это был дальновидный посол, который предупреждал. Это факт. Над ним смеялись в МИДе, над ним смеялась СВР, над ним смеялись в администрации президента, а над ним смеялся товарищ Сурков. В результате, действительно, после его телеграмм через 3 месяца был снесен Янукович. Поэтому я считаю, что Зурабов сделал очень много. Я думаю, что послом Российской Федерации на Украине теперь будет Путин Владимир Владимирович.
Москва во власти морской стихии, пишут обозреватели культурной жизни столицы. Речь в прессе о том, что в Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка «Иван Айвазовский к 200-летию со дня рождения». Мастерство мариниста организаторы предлагают оценить по-новому, оставив в стороне стереотипы, рассказывает путеводитель, составленный искусствоведами Третьяковки. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова комментирует эту задачу искусствоведов.
Айвазовский сделал очень многое для того, чтобы пейзаж из второстепенного вспомогательного жанра действительно стал ведущим.
Куратор выставки Галина Чурак рассказывает корреспондентам, присутствовавшим на открытии выставки.
Когда смотришь на картину эту «Гондольер на море ночи», то ты эту музыку живописи и музыку, звучавшую, наверное, в душе художника, просто ощущаешь физически. Здесь все полно какой-то удивительной тишиной, пронизывающей каждый вообще, каждый мазок этой картины. И абсолютная гладь, абсолютная недвижность воды на этом заливе. И, кажется, не слышно даже всплеск весла.
Может быть, всеми этими девятыми валами, пучинами, бурями и крушениями Иван Айвазовский предвосхищал вершины бездны XX века? Это еще один оптический прием, который предлагает Третьяковка для своей выставки. А вот и грусть. Ушел из жизни писатель Фазиль Искандер. Мы вырастали во времена, когда имени было, как правило, достаточно. Булат, Белла, Фазиль. Сегодня ушел, кажется, последний из корифеев. Точка отсчета осталась, Виктор Шендерович.
Огромная фигура в русской литературе. Совсем нечасто писателю удается создать свою вселенную. Искандеру это удалось. И его Чегем, выдуманное абхазское село, не столь уж высокогорное, как он сам писал, оно теперь там же, где Маконда Маркеса, Йокнапатапа Фолкнера, в тех же волшебных краях.
Советскому классику было 87 лет. В одном из документальных фильмов о писателе есть кадры, где он читает стихи, а предваряет их комментарий Антонина Искандер, вдова Метра.
Боже мой, я так описывал старость, какой-то заключительный праздник жизни, мудрости. И говорит, я никогда не знал, что старость это так, ну скажем так, праздник.
Вино отравленное, неотвратим финал, теперь спешил он смертный час приблизить.
Сергей Шаргунов, писатель. До последних дней его не отпускала боль за людей, страну, родную Абхазию. Проза Искандера навсегда останется частью мировой литературы и гордостью русской литературы. Андрей Битов. Фазиль Искандер – бесспорно великий писатель. Он написал, пожалуй, самый масштабный роман 20 века «Сандро из Чегема». Раньше многих, еще не зная о движениях в мировой литературе, он создал магический реализм. Через маленькое зеркало Абхазии ему удалось выразить целую эпоху Советского Союза. Это все, друзья, о чем мы успеваем с вами поговорить. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова из Москвы специально для радиостанции SBS. 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 SBS Radio.